РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы говорим максимально честно о том, что такое норма для наших тел, почему ожирение и лишний вес стали глобальной проблемой человечества, как и почему надо худеть, а когда это делать категорически не нужно. Я скажу все-таки о том, что похудел за год на 50 килограммов и держу пока этот вес и доволен этим, а потому сделал физическую активность своим главным хобби. И вот мы сегодня будем говорить про вредные или полезные продукты со мной, Натальей Лосевой и нашим гостем Алексеем Владимировичем Ковальковым. Алексей Владимирович Ковальков, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор, автор книг и методик похудения, звезда телеэкранов, радиоэфиров, и в том числе теперь у него есть свой канал на Ютубе, на который можно подписаться. Вот здравствуйте.
Когда послушаете наши подкасты.
Разумеется.
А я сегодня с утра съела шоколадку, но, правда, горький шоколад, и половину зефирки, и что-то я еще съела сладкое, осознавая, что это не очень здорово и здорово, но мне очень этого захотелось. Алексей Владимирович, что такое вредное? Вредные продукты. Давайте прямо от печки с вредными продуктами.
Ой, а вот можно я предложу на берегу договориться о неких как бы принципах, чтобы, ну, вот мы как-то понимали, о чем мы говорим. Как мне кажется, когда мы говорим о потреблении продуктов, польза или вред могут оцениваться по трем критериям, и здесь Алексей Владимирович меня, может быть, поправит. Первый критерий – это энергетическая ценность, калорийность, которую мы в себя загоняем. То есть может быть абсолютно здоровый, свежий продукт.
Да, мы помним из прошлого
продукт,
разговора с Алексеем Владимировичем, что калорийность
оказывается лишним нам и полезен. Ну, я сейчас рассказываю, как все-таки, как мне кажется, академическая наука об этом говорит. Второе – это сочетание пищи. То есть та пища, которую мы в себя потребляем, она проходит химический процесс переработки, и в зависимости от того, из чего она состоит, ну, как минимум, белки, жиры, углеводы, дальше определяется химический состав нашего тела. И третье – бывают вот прямо-таки вредные продукты. Ну, то есть там вот с одной стороны сахар кто-то причисляет к их числу, что он никогда не бывает полезный. Кто-то боится
геномедицинских.
Кто-то боится геномодифицированных продуктов, там что-то еще, химической обработки. И вот, по моему мнению, примерно в такой сетке вот все наши продукты существуют. Алексей Владимирович, вы согласны?
Что такое вредные продукты?
Вредным продуктом питания, единственным вредным продуктом питания, которого никогда не было на Земле и которого изобрел человек, причем изобрел 300 лет назад всего лишь, то есть на протяжении человечества это 3 миллиона лет, это сахар. Вот этот сахар уберите из рациона питания, у вас снизится количество заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, инфаркты, инсульты, онкология, потому что онкологические клетки питаются углеводами, им нужно быстрое питание. У вас снизится масса других заболеваний, у вас не будет развиваться деменция.
Сахар и деменция связаны?
Абсолютно. То есть они разрушают клетки головного мозга.
Опа.
И поэтому... То есть, ну, я не знаю заболеваний, которые нельзя было бы привязать к сахару.
Но это не изобретал человек. Ведь тот сахар, который содержится в яблочке...
Человек научился выделять этот сахар как монопродукт. И мы говорим об этом. Он обманул мать природу, которая сладким вкусом пыталась нам привить желание употреблять фрукты, ягоды и так далее. Это больше нет вредных продуктов.
То есть, если я сегодня приду...
Есть испорченные продукты.
Нет, подожди, если я сейчас возьму жирную свининку такую, знаете, с таким сальцом...
Ничего, нормально будет.
Поджарю, она такая будет, знаете, вот сочится с жиром, корочка такая прямо, чтобы прямо была корочка такая золотистая, хрустящая. Картошечки нажарю. Залью все это майонезиком.
Ну, давайте вот хотя бы вот просто давайте думать головой.
Нормально?
Не надо вот, вот очистимся от всех того, что нам напичкали в эту голову. И вот сейчас думать головой. Вот из чего состоит этот майонезик? Скажите мне.
Яйцо, растительное масло, уксус, сахар. Я хорошо готовлю.
Что-то вредного, кроме сахара.
Ну, допущу большое количество растительного масла. Ведь майонез это, по сути, одно растительное... Вот я так я делаю
домашний. Знаете, что майонез жиров примерно на 30% меньше, чем растительное масло. То есть, если вы берете великолепно растительное масло экстра вирджин оливковое, да, и берете майонез, то майонез будет по жирности меньше, чем оливковое масло.
Только за счет яйца и горчички, которые туда добавили?
Да, конечно, за счет других компонентов. Поэтому списывать на жиры не проходит. Дальше, почему вреден майонез?
Не знаю, честно говоря, потому что мне это
сделали
мне вбили это в голову. Я очень люблю майонез, особенно домашний.
Вот именно, что вам вбили в голову очень много дурацких принципов. Если начинать думать головой, просто вот рассуждать.
То есть я могу могу есть майонез без угрызения совести?
Конечно.
Боже мой, первая хорошая новость сегодняшнего утра. Хорошо, жареное мясо. Жареное.
Почему вы не можете есть жареное мясо, когда человечество на протяжении миллионов лет жарило мясо на костре, не боясь никаких там канцерогенов, и при этом выжило, да? А вы вот сейчас вот один человек съест жареное мясо и тут же навредит своему организму.
Хорошо. Колбаса. Магазинная колбаса.
А вот колбаса – это сложный продукт, потому что я не знаю, из чего она сделана. Это помните фильм «Девять с половиной недель», когда там завязывали глаза, и девушке микрорург давал ей разные продукты. Вот то же самое делала колбаса. То есть вы едите то, не зная что. Вот это, наверное, второй принцип питания. То есть первое, убираем сахара в максимальном количестве, оставляем 60-120 граммов сахаров в сутки, желательно из медленных сахаров. И второе, это убираем те продукты, которые вы не знаете, как приготавливались.
Что такое может быть в колбасе? Гипотетически, что может быть для меня вредным для организма?
Да там может быть что угодно.
Вот эти всякие добавки.
Раньше туда клали сою, да, сейчас сою уже не кладут. Сейчас кладут обалочное, я не помню, как называется, но то, что берут шкуры убитых животных вот вместе со щетиной. Все это с когтями, с ногтями, с копытами, все это измельчается, делается в виде гранул таких розовых, они есть на мясокомбинат.
Друзья, вы бы видели сейчас лицо Ильи. Мне кажется, он просто ел колбасу недавно, и сейчас у него какой-то ужас на лице. Хорошо, колбасу понятно. Как говорила моя бабушка, сиськи-письки, я надеюсь, что я сейчас не нарушила никаких требований Роскомнадзора. А что с консервами? Вот я тоже очень часто читаю, что надо избегать консервированной пищи. Ну, вот этих в баночках, там сайра в банке, какая-нибудь там лосось.
Ну, понимаете, если вы съедите шпроты, ну, вот в одной банке шпротов бензопирена, самого сильного канцерогена природной структуры, находится больше, чем вдыхание жителей города в течение года, находясь вот выхлопными газами. Но несмотря на это, даже если вы съедаете банку бензопирена, рак у вас не разовьется.
А что у меня разовьется? Чем навредит?
Да ничего не будет. Ваш организм переварит и справится с этим. И мы говорим о системе. То есть если вы ходите каждый день на работу и потом пропускаете день-два, то вас не уволят. Но если вы постоянно пропускаете, вас уволят. То же самое и здесь. Если вы постоянно едите одни только шпроты, то у вас может развиться онкология. Если вы едите постоянно мясо, приготовленное на открытом огне, каждый день, то у вас может развиться онкология. Может развиться, опять же. Но это не продукты, которые нас убивают.
Чипсы.
Они, ну, признаны самым страшным ядовитым продуктом, опять же, ВОЗ. Но я так не считаю. Я считаю, что каждый...
ВОЗ на чем? Подождите, ВОЗ же на чем-то основывался, когда признавал чипсы самым опасным продуктом?
Ну, там типа
продуктом.
Прогорклое масло и, в общем-то, углеводы. Но я так не считаю. Я считаю, что если убрать из рациона вот сахар, просто, понимаете, мне кажется, что вот эти все правила, легенда о том, что вот это вредно, а нас отводит от главного, что вреден сахар. И если мы поймем, что нас действительно убивает, по-настоящему откажемся, то и будет немножко больше двигательной активности у человека, то этого вполне достаточно, чтобы мы избежали многих заболеваний, продлили свою жизнь лет на 20, как минимум.
Но давайте все-таки пройдемся по стереотипам, да? Илья, вот мы с тобой много рассуждаем, и мы с тобой не спорим, потому что у нас примерно одна позиция по поводу молочного. Вот вырази наше мнение, недоумение общее.
Слушай, ну, на самом деле, я действительно согласен, что, во-первых, что сахар очень вреден, да, правда, мне хотелось бы все-таки уточнить, надо ли приравнивать по опасности к сахару фруктозу и надо ли прямо ограничивать себя во фруктах сезонных, да, вот еще раз услышать хотел бы.
Фруктоза, она, минуя инсулин, даже минуя инсулин, моментально трансформируется в гликоген печени. Когда переполняется гликоген печени, она приводится к жировому гипотозу печени.
То есть не стоит ими злоупотреблять, да?
Ну, и любыми сахарами злоупотреблять не стоит.
Ну, там вот сейчас поларбуза сел человек и съел.
Да, но исключать тоже нельзя, правильно получается?
Причем мы говорим о системе. То есть если вы один день съели там кусок торта, даже весь торт, то я думаю, что ничего страшного с вами не произойдет, если у вас нет сахарного диабета. Но если вы это делаете регулярно, даже по двум... У меня одна пациентка рассказывала, я хожу в спортзал. После спортзала я съедаю 2 пирожных обязательно.
Ой, да там со спортзалами страшно, что они еще едят эти батончики спортивные, протеиновые, которые...
А батончики спортивные, это вредные, да?
Ну, они, конечно, не сахаром все забиты в основном.
Правда тело.
Правда тело. Правда тело.
А по поводу молочки, ну, я уверен, что молоко – это хорошо. Я обожаю молочку. Я считаю, что если наши предки столетиями ели молоко, кисломолочные продукты – это замечательно. Поэтому картошка с молоком, каша на молоке – это прям
у
наше
все. У нас с Ильей абсолютно единая позиция. Мы много с ним рассуждали, что вот это модное сегодня отрицание молочных и даже кисломолочных продуктов, ну, обязательного или желательного компонента в диете, нам кажется искусственным, потому что действительно мы эволюционировали, мы в течение многих веков, мы как человечество, да, в своем рационе имели молочные и кисломолочные продукты. И вдруг в 21 веке, значит, как вы сами сказали, на этой маленькой антенке жизни человечества выясняется, что у нас оказывается какая-то возрастная непереносимость молочных продуктов. Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, если то, что я вам раньше говорил, вот до этого, в этом подкасте или в прошлом подкасте я был в этом уверен, то сейчас я в этом не уверен. Я выскажу свое предположение, которое не является базисом, основанием. Что я думаю по этому поводу? Во-первых, человечество никогда не употребляло молоко в пищу, за исключением человеческих детенышей. Потом, примерно там 100-200 лет назад, произошла определенная генная мутация. И 30-40% человек, она произошла в Европе, начали употреблять молоко. То есть просто лактоза не переваривалась. До этого человечество не употребляло молоко вообще. Даже сейчас у нас примерно 60, ну вот надо посмотреть, не гарантирую эти цифры, 60-70% людей не может употреблять молоко. С возрастом человек теряет возможность употребления молока. Это что касается вопроса, все пили, и мы будем пить. Второе. Какой вред может заключаться в молочных продуктах? Вообще это идеально сбалансирован по белкам, жирам, углеводам продукт. То есть, в принципе, ну, казалось бы, все идеально. Да? Но есть два нюанса, которые меня настораживают. Я не скажу, что это плохо, но настораживают. Первое – это молочный сахар, лактоза, которая, как я сказал, в стакане молока, 1,5 ложки лактозы. Во-вторых, это то, что на молочные продукты и на кисломолочные продукты есть такой инсулиномический индекс, то есть не гликемический, а инсулиномический. Это выброс инсулина, количество инсулина, вырабатываемое на эти продукты. Вот инсулина выделяется очень много, а инсулин надо беречь, потому что рано или поздно он у нас у всех заканчивается, приводит к развитию старческого диабета. Так вот, на молоко выделяется достаточно много инсулина, как ни странно. И это, видимо, связано было с тем, что детям инсулин-транспортная система, он захватывает аминокислоты из белков молока, транспортирует их, и чтобы ребенок быстро рос. Видимо, с этим было генетически связано. И третье, что меня настораживает, я не говорю, что это плохо, опять же, настораживает, это количество казеина, например, в том же твороге. То есть казеин способствует образованию отеков, а мы у всех пациентов на биоимпедансметрии, на исследовании состава тела видим, ну, практически от 2-3 литров до 2 ведер воды в организме лишней.
Ой-ой-ой.
А жиры, как известно, распадаются с образованием углекислого газа и воды, свободной жирной кислоты. Поэтому эта вода препятствует очень многим, в том числе и транспорту жирных кислот. У нас летом почему-то мы замечаем у очень многих пациентов отеки суставов именно на фоне приема творога, потому что многие бабушки, дедушек уже не осталось. У нас на улицах одни бабушки ходят, дедушки вымирают гораздо раньше.
Так, то есть кисломолочные продукты так же опасны, как и простое молоко, получается?
Да, но я бы не сказал слово «опасно». Я бы сказал, что к ним надо относиться настороженно. И если у вас задержка воды в организме, то эта задержка воды в организме стимулирует алкоголь, стимулирует соль, стимулирует казеин и стимулирует сахар.
Но это нужно идти к врачу и выяснять, да? Вот переносишь ли молоко?
Вообще-то любое заболевание лечится у врача, да? А мы выяснили, что ожирение – это заболевание.
А смотрите, вот такой дилетантский вопрос. Вы знаете, я не очень любила творог всегда, но где-то с возрастом я начала его... Друзья, я прям стала хотеть, да? Сейчас я очень люблю творог. Я прямо хочу его есть. У меня такое ощущение, что вы же говорили про интуитивное регулирование, что мой организм просит и творог, и сыр, которые прежде, там, еще 10-15 лет назад я не ела.
Это... Скорее всего, у вас нехватка кальция в организме, или он неправильно усваивается. То есть вы едите его много, а кальций усваивается в определенном процентном отношении с фосфором. То есть, скорее всего, у вас не хватает фосфора в организме. Для этого достаточно сдать анализ волос на микроэлементы и получить консультацию любого нутрициолога. Это, в общем-то, не займет много денег и много времени.
Друзья, вот смотрите, очень-очень ценный совет. Мы еще хотели поговорить про жирные и про острые. Да, Илья? Из того, что у нас сегодня мы можем вместить. Жирное и острое.
Очень многие многие люди, с одной стороны, боятся острой пищи, а с другой стороны, я знал даже людей, которые специально ели острую пищу в надежде на то, что это поможет им как-то нормализовать свой вес.
Да, что вроде как больше сжигается калорий.
В остром перце нашли одно вещество, которое способствует тому, что жиры начинают сгорать. Но чтобы это вещество реальный эффект оказывало, нужно примерно съесть около 4 килограммов острого перца чили, сушеного причем. Я думаю, что никто из нас такое количество есть не будет. Специи, они как маски художника, они придают красочность нашей жизни, нашему питанию. Потому что если вам говорят есть салатик, то один и тот же салатик вы через неделю этот салат по кухне размажете. А если вот вы каждый раз добавляете разные специи, ведь понимаете, в чем дело? Почему вкусные, жирные продукты? Потому что масляная структура, она очень хорошо сохраняет запахи и ароматы. Но добавляя специи к тем же салатам, мы можем делать вкусные, ароматные, приятные на вкус салаты, активизируя разные рецепторы своего языка, чтобы получать ту гамму, которая необходима именно вам сейчас, которая вам больше всего нравится.
Что с жирной едой?
Человечество всю жизнь ело жирную еду, и сало, и все остальное. 9 граммов подкожного сала входили в меню, ежедневное меню каждого члена ЦК КПСС. Это было как норма, потому что...
Вряд ли это хорошо рекомендует эту практику. Учитывая внешний вид и здоровье наших членов КПСС, и то, как они, в общем-то, себя показали. Ну, здесь заметка на полях.
Я хочу сказать, что это было правило, потому что там содержится определенная жирная кислота, которая считалась, что продлевает жизнь человеку. Но это было отнюдь не то сало, которое сейчас.
А вот какие-то сочетания, например, мясо с тестом, да? Ну, это, опять же, сейчас говорю из того...
Тесто – это углевод. Быстрый углевод. И, кстати, белый хлеб приравнен к сахару по гликемическому индексу.
То есть пельмени – это не очень хорошая еда?
Пельмени не очень хорошая еда.
А котлеты – норм?
Слушай, ну, извините, я все-таки снова хочу заступиться за углеводы, потому что пока вот вы общаетесь, я активно гуглю на сайте Всемирной организации здравоохранения, да, разные материалы по углеводам. Во-первых, нет там однозначного текста, который бы говорил, что углеводы – это вредно. С другой стороны, я периодически нахожу конспекты разных докладов, где говорится о том, что углеводы – самый важный источник пищевой энергии в мире, что меняется там представление о пищевых волокнах, но при этом как бы углеводы нужны, углеводы важны, углеводы помогают как бы оставаться здоровыми. На сайте Всемирной организации здравоохранения однозначной информации о том, что углеводы вредны, нет.
Загуглите. 57-я ассамблея ВОЗ «Углеводы». Поставьте в запрос и почитайте текст, и все вам станет ясно. Точнее, я придумал. Я же не взял это из головы вот такой мудрый.
Короче, нету единства среди ученых, потому что среди этих ученых не все диетологи, я так понимаю, но все имеют свое мнение.
Я считаю, что каждый врач должен заниматься своим делом. Кардиолог, кардиологии, да. Я, например, не лезу оперировать сердце.
Ну, вы знаете, во-первых, все-таки, если сейчас читать медицинскую литературу, то все говорят о междисциплинарном подходе, что большинство серьезных болезней имеют комплексные причины, и в этом плане некоторые даже различают там диетологов и эндокринологов, некоторые говорят о том, что если ожирение имеет психологические причины, там должен работать либо психолог, либо психиатр. Так что, ну, это вполне логично, что об ожирении говорят люди, ну, конечно, люди, там, специалисты разных, как бы, профессий и областей.
Правда тело.
Мне очень нравится 80% с того, что говорит сегодня наш эксперт. Но что меня настораживает? Сначала у нас была такая ловушка. Да, действительно, вы должны считать каждую калорию, которая в вас попадает. И человек был зависим от калькулятора калорий, и ответственность за происходящее с ним снималась. Сейчас нам, вот мы слышим, что таблицы – это фигня. Вот если у вас нет синхрофазотрона, который не расщепит там на атомы вашу кровь, и если нет великого какого-то гуру, который это все прочитает и скажет на уровне гормона, как внутри вас работает, то ничего у вас не получится. Ну, извините, мне это кажется немножко шаманством отдает каким-то.
Вы меня все время пытаетесь вывести на какие-то, поймать меня на каких-то словах. Я не собираюсь с вами спорить по той простой причине, что вы не врач, вы в этом не разбираетесь. И то, что вы говорите, это полное дилетантство. Да, действительно, ожирение – это многопрофильное заболевание, поэтому у нас в клинике работают врачи разных специальностей, даже гинеколог-эндокринолог. Но я говорю о том, что какие-то вещи, говорить публично, выступать и утверждать имеют право только врачи, которые в этом разбираются.
Смотрите, я вас, знаете, о чем хотела попросить еще? Мы вот с Ильей поняли, что абсолютное большинство людей, которые только-только начинают возвращение вот к своему здоровому телу, все ищут какую-то вот, большинство из них, волшебную таблетку, какой-то лайфхак, да, то есть какую-то подсказку, которая вот этот вот долгий, трудный путь сделает чуть проще. Вот, может быть, вы в рамках научного подхода, но тем не менее, дадите какую-то подсказку, какой-то маленький совет, с чего начать или как ориентироваться?
Хорошо, я вам скажу по пунктам. Первое, с чего надо начать, это с мотивации определиться, зачем вам это нужно. То есть взять листок бумаги, разделить его напополам и написать, вот я каждый год прибавляю по 10 килограммов. Я буду весить там в таком-то году, допустим, 200 килограммов. И это уже вес, который я не смогу носить, я буду лежачий больной, с памперсом, за мной будут ухаживать. То есть расписать свою жизнь на будущее. Или если я начну худеть, то у меня будет красивое платье, я буду ходить на лабутенах, там, приходить. То есть у каждого свои представления о красоте и том, путешествовать и так далее. О быте, о комфорте, о здоровье и так далее. То есть мотивация — это самое главное. Если вы не можете ее сформировать сами, я думаю, что тот же интернет вам в помощь, и психологи, в частности, вот здесь это как раз их поставь. Второе. После этого надо по-простому. Если у вас больше 10% веса, не мучайтесь вы. Вы уже пытались худеть сотни раз. Обращайтесь к профессионалам, которые знают, как это делать. Обращайтесь в медицинский центр. Только в Москве у нас 4 или 5 клиник по диетологии, где занимаются профессиональные врачи-диетологи. Результативность...
Ну, это в Москве и в Петербурге, к сожалению, не во всех.
Хорошо, можно консультироваться по Skype. Нам сейчас во время вирусной этой эпидемии разрешили консультировать пациентов по Skype. Можно и так консультироваться, но это факт. Если у вас до 10, то есть, ради бога, худейте как хотите. А как хотите? Побольше двигайтесь. Просто возьмите шагомер, посчитайте количество шагов в день, добавляйте каждый день по, допустим, 50 шагов лишних. То есть минус нельзя, на месте остановиться можно. То есть 2 дня ходить не прибавляя. Но минус нельзя. Где ходить, если плохая погода? Любой супермаркет, огромные магазины, там можно нахаживать груди. Вам важно, чтобы на шагомере, в гаджете вашем было там такое-то количество шагов. Максимальное количество шагов, достаточное в сутки, это 15 тысяч шагов.
Это примерно 10.
7-8 километров. Этого достаточно для двигательной активности. С этого можно начать, потому что у многих болят суставы. Давать им рекомендации о том, что надо идти в спортзал, там прыгать, и фитнес-тренер тебя будет гонять, это просто, я считаю, убийство людей. Начните с ходьбы. Второе — это исключите из рациона следующие продукты, которые содержат наибольшее количество углеводов. Это сахар, все, что содержит сахар. То есть, если считаете на кетчупе сахар содержит, значит, убирайте его. Делайте кетчуп там или специи сами. Второе — это белый хлеб. Третье — белый шлифованный рис. Четвертое — картофель, мед, свежевыжатые соки из фруктов, из овощей, пожалуйста. Вот эти продукты уберите, и вы будете худеть.
Вот знаешь, Илья, звучит на самом деле как то, что как бы мы и так это знаем, да? Но мы же всегда знали, убери мучное и сладкое, и будешь худеть. Вот и на самом деле волшебная таблетка-то получается очень на поверхности, да? Больше двигайся, а мы все ищем каких-то вот сложностей.
Ну, знаете, я бы сюда все-таки добавил, что при двигательной активности лучше стараться, чтобы это были аэробные нагрузки, а определенный уровень пульса, чтобы это...
Конечно, но мы же не можем сейчас всем об этом говорить. Но надо, кстати, отличать аэробные нагрузки от кардионагрузок. И в самом названии звучит ответ на этот вопрос.
Слушайте, это уже уровень для продвинутых. Очень понятно. Пройди 8 километров. Это понятно. Для человека, который, понимаешь, очень часто, мне кажется, люди демотивируются, когда они понимают, что все слишком сложно. А вот тут понятно, да, не ешь сахар, не ешь мучное, там, убери картошку и белый рис, моя бабушка мне так еще говорила, и ходи 8 километров. И вот твоя волшебная таблетка. И не надо платить там 100 миллиардов тысяч за какие-то сложные процедуры.
Но если у вас уже развелось заболевание, то затронуты все органы и системы, и затронута уже эндокринная система, то вначале надо выровнять баланс гормонов в организме, а после этого приступать уже к лечению ожирения.
Мы говорим, да.
Диетотерапии и так далее. То есть сначала надо посмотреть анализ. И, в общем-то, это совершенно нормально, как бы мы говорим об устранении этиологии. Потому что если гормональный фон, щитовидная железа. Плывет у вас или инсулина много в крови, то без этих вещей вы будете биться как головой об стенку. Тысячи женщин ходят на эту аэробику, прыгают там, дышат как лошадь Пржевальского, при этом не сгорают ни грамма лишнего веса.
Друзья, пожалуйста, напишите нам свои вопросы, которые связаны с диетологией и с научно-медицинским подходом, а мы очень попросим Алексея Владимировича к нам еще прийти, несмотря на то, что мы спорщики оказались, и ответить на ваши вопросы. Я думаю, что их будет очень много, и эти ответы будут максимально полезными.
А это был подкаст «Правда тела», где мы говорим максимально честно о том, что такое норма для наших тел, как почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. У нас в гостях был Алексей Владимирович Ковальков, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор, автор множества книг и методик про похудение.
Пишите нам ваши истории и вопросы на почту podcast@rian.ru или в директ нашего инстаграма @rian_podcast. Худейте, пожалуйста, с нами, возвращайтесь к своему здоровому телу, у вас все получится.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.